Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. И сегодня мы с вами будем говорить о божественном. Мы поднимемся в самые высокие смыслы и понятия. И будем говорить о богах или о богах. О богах древней Тартарии. И будем говорить мы с этим, с нашим уже, я не побоюсь это слово, любимым, одним из любимых лекторов нашей школы, нашим преподавателем, Андреем Викторовичем Кадыкчанским. Андрей Викторович, добрый вечер, мы рады приветствовать в нашей студии. И я хотел бы сразу слушателей попросить о том, чтобы они, вот у вас, дорогие слушатели, с правой стороны экрана есть такой маленький значок, эмблемка нашей школы. Вот вы нажмите, пожалуйста, на нее, и школе сразу от этого станет хорошо. У меня к вам такая большая просьба. Тогда мы сможем спокойно вот встречаться и с Андреем Викторовичем, и с другими интересными людьми. Все для того, чтобы вам только было интересно. Вот эту кнопочку нажмите, пожалуйста. Я подожду секунды три. Вот, вижу, что многие нажали. Спасибо вам большое. Андрей Викторович, да, как говорят у нас, добро пожаловать. Мы рады вас видеть. По-турецки это будет звучать «хош галимсис», то есть это значит «добро пожаловать». Вам слово.
Ну, еще раз здравствуйте. Очень рад вас всех видеть и благодарю за приглашение. Значит, тема моего сегодняшнего рассказа мне очень близка и очень интересна, особенно в свете того, что я только что вернулся из экспедиции по Русскому Северу, где значительно дополнились мои знания и представления о верованиях и религиях нашей великой необъятной Родины. Это, конечно же, в первую очередь речь о нашей Поморской Церкви. И я сейчас расскажу о своем мнении, потому что, вероятнее всего, эта церковь на самом деле древняя и имеет очень глубокие корни, которые не имеют ничего общего с понятием, которое нам сегодня известно как религия. Ну, наверное, надо и начать с того, что религия – это такое явление социальное, которое сегодня мы понимаем несколько неправильно. Хотя спорно, конечно, что правильно, что неправильно. Тем не менее, мы его сегодня видим через призму тех знаний, которые мы имеем с детства, со школьной скамьи. Причем они наложены на опыт предыдущих поколений, которые наши бабушки и дедушки, прадедушки впитали то также с молоком матери. И, естественно, для нас это кажется чем-то святым, чем-то таким вот незыблемым, что не может даже подвергаться сомнению. Тем не менее, я убежден в том, что мы имеем дело с огромной массой стереотипов, не имеющих ничего общего с действительностью. Вот как сегодняшним молодым людям не верится в то, что еще совсем недавно мы в своей повседневной жизни могли использовать, допустим, паровоз, так и сегодня мы не можем представить, что еще 100 лет назад мы имели совершенно с другим явлением, но с тем же самым словом «религия». Я нисколько сегодня не сомневаюсь в том, что современная русская православная церковь, она свой статус обрела не 1000 с лишним лет назад, как принято считать, а значительно позже. Причем настолько позже, что на первый взгляд мои размышления могут кому-то показаться вообще совершенно сумасшедшими и бредовыми. Потому что мы знаем множество храмов, которые достоверно нам известно появились на свет вот тот или тот-то период. Это легко проверяется различными способами. И спорить с этим трудно, да и нет необходимости никакой. Но мы всегда забываем о том, что одно и то же здание, одно и то же сооружение может принадлежать в разные времена различным конфессиям. Допустим, вот свежий совсем пример, который у меня на глазах происходил. Около 50 лет в одном регионе находилась воинская часть, которая буквально с 1944 года существовала как танковый полк. Затем танковый полк был расформирован, и на базе этой воинской части появилась часть воздушно-десантных войск. Затем она была переформатирована и передана под управление Главного разведывательного управления. И являлась одновременно и учебным полком, то есть учебкой для призванных солдат, и одной из самых боеспособных частей советской армии. Офицеры, прапорщики этой части и солдаты срочной службы в том числе принимали участие во всех вооруженных конфликтах, которые происходили у нас после завершения Второй мировой войны. Это и Ангола, и Корея, и Куба, и Вьетнам, ну, Сирия, естественно, Египет, ну, в общем, все. Ну, Афганистан, само собой. В какой-то момент, когда Эстония вдруг стала иностранным государством, эта воинская часть оказалась на границе с Евросоюзом. По международным договорам, по конвенциям, силы быстрого реагирования не имеют права размещаться ближе 40 километров границ. В результате эта часть оказалась у нас, угадайте, у кого? Она оказалась в епархии Псковской. И сегодня там дом паломника, то есть странно приемный дом, где огромная территория, там около 50 гектаров с полигоном, со спортивным городком, со стадионом, все это отошло от сам церкви. Значит ли это, что на этом месте всегда было имущество духовенства церкви? Конечно, нет. Построено все это было военными. И я прихожу к выводу о том, что большинство тех сооружений, которые признаны историками как фортификационные, таковыми на самом деле никогда не являлись. Речь в первую очередь идет о монастырях, крепостях, которые типичны в основном для северо-запада Руси. И не только Руси, потому что и в Скандинавии, и по всей Балтике, Южной Балтике, Германии такие замки существуют до сих пор, но они попали в различные, условно говоря, ведомства. Вот как наша воинская часть, вот полк спецназ оказался в подчинении Псково-Печорского Свято-Успенского монастыря, также когда-то объекты, находящиеся в ведении армии, они оказались в руках духовенства, потому что военные объекты иногда устаревают и теряют свой статус, ну, в силу объективных совершенно причин. Поэтому те крепости, которые сегодня одновременно являются монастырями, они не всегда были монастырями. И крепостями в военном отношении они тоже были не всегда. И встает вопрос, а к какой же конфессии относились тогда вот именно культовые сооружения той эпохи? И выясняется, что они не совсем подходят вообще на роль христианских. В первую очередь это видно из их конструкции, из их архитектуры. Потому что христианские строения вот нашей современной церкви, которая относится к трем авраамическим религиям, для нее обязательно строят здание в виде креста. И обязательно, если имеется колокольня, то она является частью этого сооружения. Кроме того, обязательно должен быть барабан с куполом центральным, да, срединной части церкви. И обязательно должны быть апсиды. Это алтарная часть, которая состоит, как правило, из нечетного числа таких полукружий, полудиаметров. Их либо одна, либо три, либо пять. Вот. Пять реже всего, чаще всего их три. И, как правило, такие алтари устроены в храмах, посвященных Троице. Вот. Но очень редко их встречается и нечетное количество. Так, то есть я сказал, что нечетное, наоборот. То есть один, три или пять, но бывает и два. Это крайне редко, но бывает. Кроме того, если вот обратить внимание на сегодняшнее строение, мы видим, что все эти, вернее не все, а в огромном количестве апсиды пристроены к уже имеющемуся сооружению. Кроме того, по пропорциям очень часто можно наблюдать, что барабан выглядит на церквах словно лишний, потому что он был пристроен к гражданскому сооружению какому-то, не имевшего отношения раньше к духовным сооружениям. И с колокольнями тоже у нас не все просто, потому что оказывается, что те колокольни, которые относятся у нас к домонгольскому так называемому периоду, они стояли и сейчас иногда до сих пор стоят отдельно от самого храма. А потом между ними пристраивались перемычки, воздушные галереи, лестницы устраивались, и тогда колокольня становилась колокольней. О чем это говорит? Это говорит о том, что до перестройки храмы выглядели совершенно неотличимы друг от друга, вне зависимости от конфессии. То есть, если с обычной современной церкви убрать купол с крестом, убрать колокола с колокольни и убрать апсиды, то у нас получается, что мечеть. Это мечеть. И колокольня, она просто переоборудована в колокольню. Раньше это был минарет, на котором сидел муэдзин и распевал, призывал там на молитву. То есть мы уже видим явный такой посыл к тому, чтобы заподозрить, что что-то у нас с церквями не так. Если мы будем рассматривать фрески и иконы, мы опять находим целое огромное количество несоответствий и противоречий, которые опять же не могут наталкивать на мысль о том, что эти храмы изначально не были христианскими. То есть вывесить на церкви кумачевый плакат и написать на нем «Слава Богу» – это проще простого. Как церкви потом начинали превращаться клубы, казармы, склады и так далее. Вот. И, соответственно, возникает много вопросов, которые постепенно начинают уже обрастать мясом, условно говоря. Мы можем взять свидетельства ранних средневековых путешественников, которые можно считать и переписанными, и искаженными, тем не менее, там все переписать невозможно. Можно встретить достаточно много свидетельств. Для меня очень ярким свидетельством является, например, книга о разнообразии мира, когда Марко Поло со своим отцом и дядей путешествовал по территории Тартарии, он оставил достаточно много свидетельств того, какие именно верования ему встречались на территории Великой Тартарии. Второй момент – это очень яркие свидетельства легата папы, монаха, посла, значит, Гильома де Рубрука. И из этих даже двух источников складывается довольно четкое представление о том, что из себя представляла смесь, система религий и верований в средневековой Руси и вообще всей Великой Тартарии. Значит, по поводу утверждения о том, что христианство у нас идет от Владимира, который вот внука княгини Ольги. Можно совершенно четко проследить такой момент, что вообще-то христианство встречалась на территории Руси довольно эпизодически или даже периодически. Подавляющее число, значит, людей, с которыми контактировали иностранные путешественники, купцы в том числе, ну, разведчики, мы понимаем, что ни одного купца в то время не было просто купца. Все они были лазутчиками, которые проникали на чужую территорию под видом купцов, торговцев, на самом деле занимались сбором сведений от военного характера и экономического, разумеется. Они говорят о том, что да, встречаются христиане. Гильом де Рубрук в одном месте встретил даже иудеев. Где? Это было, оказывается, за железными воротами. То есть это Дербент, Дербентская крепость, и несколько дней пути к югу от железных ворот встречался город, который был населен иудеями. Вот. Далее, встречаются на самом востоке, на дальнем, люди в оранжевых одеждах. То есть это, на мой взгляд, очевидно, речь идет об буддизме. Еще есть упоминание о странных людях, которые носили на головах высокие черные колпаки из очень хорошо выделанной кожи, которая прямо сверкала на солнце. Вот кто они, кем они были, тут вопрос, надо, конечно, пытаться разобраться, но, вероятно, это были представители какой-то церкви, даже не церкви, а какого-то учения с Дальнего Востока, возможно, современных китайцев. То есть тогда страна носила название Серика или Серика. Вот. А все остальные, в подавляющем своем большинстве, относились к той категории, которую сегодня привычно считают погаными, то есть язычниками. Но что такое язычество? До сих пор у нас можно услышать огромное количество споров, баталий целый разворачивать по поводу того, что можно считать язычеством, а что можно считать неязычеством, что у нас считается многобожим, а что является единобожим. И здесь, возможно, кто-то меня не поддержит, но у меня свой специфический взгляд на этот вопрос. Потому что если брать, сравнивать такие мировоззрения, как христианство и многобожие, то мы разницы практически не находим. Обратите внимание, и в мировоззрении, допустим, славян, которое ничем практически не отличается от мировоззрения, которое приписывают древним грекам, ну, по понятным причинам, потому что, в принципе, никаких древних греков и не существовало. Были эллины, были фракийцы, македонцы и так далее. Если сравнивать с мировоззрениями Центральной Европы, в первую очередь тех вот нибелунгов и так далее, которые сегодня считаются основоположниками современной там германской нации. Скандинавия, те же свеи, мурманы. Эти мировоззрения отличаются друг от друга небольшими, незначительными деталями, иногда названиями богов, именами богов. Ну, у нас, допустим, был Перун, а в Прибалтике это был Перкунос. Вот в этом только и разница. И иерархия богов выстраивалась в ином отношении. Но у всех у нас, и у славян, и у так называемых прибалтов, там, и у средиземноморцев, у них был один верховный бог. По-любому. Был главный, был творец, был создатель. И были его дети, которые у нас носили имя там Сварога, Перуна, Велеса, Макши, у других народов это были другие имена, но суть их одна и та же, и неизменна. И все это очень логично проистекает из мифологического сознания человека. Мифологическое сознание, оно характерно вообще для всех нас. В этом нет ничего ни плохого, ни хорошего, просто так есть. Это свойство человеческой психики, наделять разумом, наделять силой все то, что ему непонятно. В первую очередь, то, что его пугает, и он находит этому объяснение. Сегодня у нас вот таких людей с мифологическим сознанием, в общем, не меньше, чем в прошлом. Просто если ранее люди начинали находить, искать объяснение в наличии духов, каких-то духов природы, каких-то богов и так далее. Сегодня у нас люди, обладающие, допустим, мировоззренческим атеизмом или гностицизмом, они очень легко впадают в другую крайность и свое мифологическое сознание экстраполируют на другое течение, которое связано с верой в высшие силы, которые действуют помимо воли человека, то есть это может быть и мировое правительство, и всемирный заговор, и так далее, когда от человека ничего не зависит, и якобы кто-то хочет его там поработить. На самом деле никто, кроме человека, человека никогда не порабощал. Это слабости исключительно человеческие, и в этом надо искать причины. Но я считаю, что именно вот ранние эти мировоззрения, которые ошибочно считают политеистическими, они куда более человечные, куда более прагматичны, чем религии писанные, которые выросли на основе вот именно этих мировоззренческих течений. Я именно хочу подчеркнуть этот момент, что это мировоззренческие течения, а не религии в современном понимании. Религия – это то, что сложилось уже, в общем-то, к концу 18-го, может быть, даже в отдельных местах в середине 19 века, когда религии стали монополистами. Они подмяли под себя другие течения и верования, которые религиями в нашем понимании вообще не были. Что же было? Ну, вот существует один очень интересный трактат, который у нас принадлежит такому теософу, философу Епифанию Кипрскому. Этот трактат известен под названием «Панарион». Значит, это его относят, конечно, к IV веку нашей эры, хотя я не сомневаюсь, что он был написан не ранее XVI века. И в нем приводится в качестве примеров описание ересей, так называемых. И вот уже из самого названия этих ересей можно сделать достаточно много выводов. В общем, Панарион, он носит второе название, 80 ересей. Среди них могу перечислить вот следующее, если не будет это лишним, я все-таки скажу именно, прям зачитаю. Значит, первая ересь, которую вот Епифаний называет, называется варварство. Что значит варварство? Здесь мы опять попадаем под влияние, мощнейшее влияние стереотипов, и мы думаем, что ругательное слово, обозначающее некультурного бородатого человека, который ломает римские статуи. На самом деле это все не так. Варварство – это понятие скорее этническое, потому что вот как у нас была Тартария, второе государство в мире было по площади и, судя по всему, по влиянию, государство Варвария, которое находилось на территории африканского континента. Это Южное Причерноморье, Средиземноморье, и на месте современной, бывшей Варварии, которая была полна лесов благодатных, рек и озер, сегодня находится пустыня Сахара. То есть это государство Алжир, Ливия, Тунис, Египет. Вот это бывшая Варвария. Кстати, Варвария была абсолютно белой страной, населенной европеоидами. Сегодня варваров переименовали, можно сказать, в берберов. В принципе, это одно и то же слово. Но мы знаем по законам мутации произношения слов, это, ну, любой филолог, лингвист это подтвердит, что буквы «б» и «в» они взаимозаменяемые. У нас очень много слов изменили именно буквы «б» на «в» или наоборот. Самый яркий пример – имя Варвара. В русском языке она Варвара, а в западных языках это же имя звучит как Барбара. Вот. Таким образом, мы, вникая в суть этой ереси, которую вот прокляла папская церковь варварство, мы понимаем, что это вообще не религия и даже не мифология. Варварством называли именно цивилизацию варваров, в которой не было места богам в принципе. Вообще. У них Епифаний как раз с гневом обличает варварство, что у них каждый сам за себя и власти никакой у них нет. Они собираются вместе только тогда, когда возникает либо угроза, либо необходимость куда-то пойти. Поэтому варвары действительно, они рядом находились с Константинополем. Они на него ходили несколько раз, потому что их часто доставали оттуда. И чтобы это все прекратить, они пришли, этот Константинополь построили, и потом более поздние историки эти события перенесли на события Древнего Рима. На самом деле Рим здесь совершенно ни при чем, ну, современный Рим, а столицей Римской империи был именно Константинополь, и именно потому варвары его разрушали, что они находились под боком, они рядом там были. Вот. Дальше. Вторая ересь, которую вот обличает Епифаний Кипрский. Она называется скифство. Из этого уже мы утверждаемся в мысли о том, что речь не идет о каких-либо мифологиях или религиозных течениях. Скифство – это цивилизация. Скифство – это мировоззрение, которое, носителями которого были народы как раз нашей страны. Это в основном юг, юго-запад современной России. Следующая ересь у них обозначена как эллинство, то есть современные греки, потомками, которые являются потомками древних эллинов. А они вот как раз не по крови, а по территории наследники вот этой вот христианской ереси под названием эллинство. Дальше очередная ересь у Епифания Киперского, значит, как иудейство. И понятно, что это иудейство не имеет никакого отношения к современной религии семитской. Ну, а дальше существует, у него описано огромное, значит, множество различных ересей, которые объявлены религией неправильной. И среди таких религий перечислены уже не народы, а имена. Имена конкретных людей, которые были основателями определенных учений. Например, пифагорейцы были записаны в еретиков. Платоники, стоики, эпикурейцы – это все люди, последователи философских течений, которые различались между собой иногда очень кардинально. Вот, но это естественно для мира, который еще пока не успел стать глобальным. Дальше есть такие секты, вернее, были такие секты, как севуэи. Севуэи – это же вообще в чистом виде свеи. А кого называли свеями? А свеями называли тех, кого и сегодня называют немножко искаженным словом шведы. Это северные, жители северной страны, которые граничили своими владениями со скифами. Ну, понятно, там было много народов, и свеев там записывали всякие разные племена, это не важно. Но далее были книжники и фарисеи. А вот тут еще интересно мы наблюдаем, что, оказывается, сектами объявлялись не только последователи каких-то учений философских, но и целые профессии. То есть первая часть еретиков – это неугодные народы, вторая – неугодная идеология, а третья – неугодные профессии. Допустим, книжники и фарисеи. Многие очень читали Библию, знали о том, что Иисус приходил и выгонял из церквей тех самых книжников и тех фарисеев. А кем они были? Ну, а получается, что книжники – это, по сути дела, те, кого сегодня мы называем юристами. Это люди, которые делали свой бизнес на урегулирование проблем других людей. Вот. Ну, фарисеи тоже там, не буду, в общем, сейчас вдаваться, не столь важно. Для нас важно, что были еще такие ереси, как калаврасии. Калаврасии – это вот такое прям типичное константинопольско-римское название. Да? Ну, калаврасия – это уже в самом названии заложено, что это только славяне могли быть. Скорее всего, которые, ну, не знаю, уместно ли это будет слово поклонение, скорее всего, нет. Ну, которые чтили Калаврат или Калаврасия, да. Дальше, николаиты. И вот здесь очень интересно, я хочу этим поделиться, потому что, вот будучи как раз сегодня, сейчас на русском севере, у меня достаточно много скопилось материалов касательно именно этой секты. Потому что секта эта ересь, она очень неизвестна, все сведения, они очень сильно извращены. Но по всему выходит, я в этом очень глубоко убежден, что николаиты – это не те люди, которые поклонялись Николаю Угоднику или Николаю Чудотворцу. Этот персонаж библейский появился уже в поздние времена, и когда церковь стала монополистом в сфере оказания духовных услуг, она, естественно, под себя подбирала все, что не так лежит. И те имена, которые существовали до христианства, они просто-напросто адаптировались и, ну, приспосабливались к нуждам христианской церкви. Таким образом, все церкви, в которых молились николаиты, это последователи учения Николая, они стали никольскими. Почему никольские? Вот сегодня спрашивают, почему никольская она? Говорят, потому что вот святой Николай. А какое отношение мог иметь мужчина, убитый где-то там в Южной Турции, к нашему русскому северу, к Мизене? Вот объясните. А существует такая поговорка: от Холмогор до Колы 33 Николы. Просто если взять карту церквей современных, выяснится, что 99% никольских церквей находятся сосредоточены в одном регионе. И это регион Белого моря, Онежского, Ладожского и Белого озера. До Коми, в принципе, до Северного Урала, это все территории николаитов. Кто такие были николаиты? Это были люди, которые сегодня их называют беспоповцы. У них не было священников, которые исполняли свою роль за деньги. То есть не было такой профессии церковной. В храмах служили обычные люди. Это мог быть сегодня я, завтра вы или кто там у нас уважаемый человек есть, могли совершать службу любой. Кем был Николай? Тот Николай, который был основателем Никольской церкви, вероятнее всего, его прозвище было Карельский. Никола Карельский. И в древних трактатах, ну как древних, условно древних, встречается упоминание о том, что это, знаете кто, это даже не трактаты, это записки Сигизмунда Гербештейна. Он в своих записках пишет, это 16 век, о том, что Иисуса они не знают и никакого Бога, кроме Николы своего, не признают. То есть Николай не был Богом, это был человек, основатель философии, основатель течения. И именно в честь него рядом с современным Архангельском возник Никола-Карельский монастырь, который существует по сей день. Правда, попасть в него никому нельзя, потому что он находится на территории завода «Звездочка». Секретное предприятие, где производят наши самые лучшие в мире подводные лодки. Вот. В какой связи еще николаиты встречаются? Ну, мало того, что у нас Иисус дважды упоминает их в Библии. В Новом Завете он дважды говорит о том, как он ненавидит николаитов. И он говорит это вот в связи, что я вижу, что вы здесь не жалуете николаитов, и потому мне хорошо от того, что и я их тоже ненавижу. За что, вот выясняется, за что ненавидели николаитов? Оказывается, за то, что они ели мясо. Это грех. Оказывается, у нас были секты, и христианские в том числе, которые ни под каким видом не воспринимали мясоедение. А Николай учил своих учеников, во-первых, тому, что мужчина с женщиной должны жить и рожать, что это прямое предназначение, продолжение рода. И от этого нужно получать радость. Второе, то, что есть нужно все, что Бог пошлет. Третье, то, что опять, из-за чего их в ересь записали официально, мужчины с женщиной вместе в баню ходят. Понимаете, это же все о нас. И, кроме того, они доедали то, что приносили в жертву умершим. Этот обычай сегодня распространен у нас, в общем-то, по всей Руси. Мы приходим к родным на кладбище, на их могиле раскладываем еду и ее едим. Мы таким образом приносим жертву. Жертва, само слово жертва, в нем заложен смысл. Потому что жертва – это и есть жратва. Жратва – это не вульгарное слово, это нормальное русское слово. Жратва – это и есть жертва. Жертву употребляют на могиле в память о своих ушедших предках, которые ушли к богам. И достаточно хорошо это известно, это многие описывали сами эти ритуалы в деталях. То есть жертвенная еда – это блины, это яйца, это рыба. Вот эти три продукта употребляли в качестве жертвы. И вот католики, они не могли понять, как можно есть на могиле. За это николаитов и записали в секту. За то, что они любили женщин, не считали это грехом. За то, что мылись в бане, ели мясо и ели на могилах своих предков. Вот это объявлено было ересью. Второй момент. Этот Никола Карельский, судя по всему, был тесно связан с другим святым, которого сейчас никто святым не считает. Любого человека спроси сегодня, почему называется у нас Валаамский монастырь именно так, Валаамский. У нас же каждый монастырь носит чье-то имя, ну практически каждый, да, какого-нибудь святого. А святых среди вот святцев никакого Валаама вроде бы и не обнаруживается. Как, кому поставить монастырь на Валаамском, на острове Валаам? И тут вот всплывает как раз вот в некоторых апокрифах о том, что некий Валаам пришел на горы и там воздвиг крест. На месте воздвижения креста появилась обитель, монастырь, и вот там стали собираться его последователи и его сторонники. Вот. И они проповедовали тот же самый образ жизни, который был присущ как раз всем нашим поморам, и не только поморам, а и нам вообще. Именно вот николаитский. Сегодня мы знаем, что никаких гор не существует. Существует остров. И это прямую говорит о том, что место это допотопное. Валаам пришел на гору, крест поставил, и сегодня эта гора вокруг залита водой. Она теперь существует только вот в виде острова. Но монастырь даже в своем названии сохранил воспоминания об этом событии, потому что он носит имя Ставропигиально. Что такое Ставропигиальный? А в переводе на современный русский язык это значит «крестовозвишенский». Почему? Потому что Ставр – это значит крест. И отсюда у нас вытекает еще огромное количество предположений и неких смутных таких сомнений, которые находят подтверждение на территории всей России. Потому что Ставр и крест – это вот к бабке не ходи, почему Ставрополь называется Ставрополем. Легенда гласит, конечно, что казаки там пришли, на месте увидели какой-то каменный крест и сказали, ну, раз тут крест каменный, значит и город будет Ставрополь, по греческому слову Ставр. Извиняйте, так ведь наши казаки греческого не знали. У нас, что ни возьми, в русском языке любое слово, говорят, так это из греческого произошло. Ну, не так это, не могу я в это поверить. Что мы вот тоже многие знаем английский язык, но мы английским языком по-английски мало что называем. И здесь такая же история. Вопрос стоит, когда мы возьмем карту города Ставрополя и посмотрим на конфигурацию его улиц, и мы обнаружим, что город построен, вот старая его часть, построена в виде гигантского креста. Если смотреть с самолета, мы увидим крест. Вот поэтому город назывался Ставрополем. И отсюда мы делаем вывод, что этот город начали строить именно люди, которые хорошо разбирались в христианской религии, вот именно константинопольского толка. Они поэтому и говорили, они и назвали его по-гречески, или точнее говоря, по-эллински. Вот. То есть таким образом мы понимаем, что огромное количество различных конфессий было на территории Руси. Самая распространенная, естественно, была языческая. И понятно, что противоречий религиозных просто не могло возникнуть даже в принципе на этих территориях. Люди, когда воевали, воевали по другим причинам. Не было раздоров именно на основе разницы мировоззрений. Потому что того самого хана Батыя, князя Дмитрия, и князя Ягайло. Вот три разных персонажа в одно время жили. Они между собой не могли бы подраться на религиозной почве, потому что они все были язычниками. Язычниками, но не в том понимании, которым мы сегодня вот привыкли считать. Когда путешественник Гийом де Рубрук, который имел несколько бесед с Мангу-ханом, с внуком Чингисхана, он описывает разговор, и этот разговор благодаря именно запискам Рубрука до нас дошел. Мангу-хан тогда спрашивал этого монаха, францисканца, мол, ты зачем сюда пришел? А тут говорит, ну я слышал, что у вас тут тоже вроде как христиане уже есть. Хочу вот проповедовать слово Иисуса. Ты это мне объясни, а какая разница между тобой и там магометанами, например? Ведь вы как будто бы пальцы на одной руке. У нас есть один Бог. Как пальцы на одной руке могут между собой воевать? Объясни. Вот такой монолог Мангухана, он изложен прямо в записках Гильома де Рубрука. И я так полагаю, что нам есть смысл гордиться нашими предками, которые были в этом плане очень мудрые. Они на самом деле уважали веры других людей, инородцев даже, иноверцев, и всячески поддерживали право людей на то, чтобы иметь свое собственное мировоззрение. Об этом первый открыто и громко сказал, наверное, Лев Гумилев. Это он первый, наконец, встряхнул всех историков и сказал, вы что, какое монгольское иго, какое татарское иго? Ну, не бывает такого, что во время боевых действий, во время разграбления страны массово возникали храмы, культовые сооружения. А это было так. Наши ученые, кители, они просто не поняли, что они говорят. Они говорят, что 13 век – это вот все, вся Россия в руинах, все побитые, порезанные, сожженные кровожадными монголо-татарами. И тут же, когда говорят о христианстве, говорят, вот наше православие в это время строило то-то, то-то, то-то. И так оно и получается. Как это может быть? Как это совместить как, вообще? Никак. На самом деле на территории Тартарии все чувствовали себя довольно комфортно. Все верования, не было никакого противостояния между почитателями различных конфессий. Я считаю, что этот опыт, он заложен исторически, даже на уровне подсознания, уже путем наслоения опыта поколений. И именно потому у нас и сегодня в России очень терпимое отношение ко всем, к иноверцам. Это вот представители одной какой-то ветви между собой могут до крови, до смерти биться. Мы никогда ни с кем на основании, что он думает по-другому. Ну, думаешь ты так, да и думай, Бог ты с ним, лишь бы не мешал. Вот на этой радостной ноте, в принципе, я думаю, что можно бы и закончить.
Илья Викторович, спасибо. Буду всячески использовать в своей дальнейшей работе. Уже начал. Хочу сказать, что тот курс, который мы сейчас готовим по истории, он именно основывается вот на этих глубинных, что ли, знаниях нашей древней истории, именно цивилизационных корнях, говорящих об уникальности нашей цивилизации. Эта позиция поддержана, она поддержана экспертным сообществом, она, я так полагаю, поддержана людьми, которые в определенной степени представляют ту часть нашей российской элиты, которая думает и мечтает, скажем так, о своей собственной концептуальности. Поэтому спасибо огромное. Я еще раз прошу слушателей, у вас там справа значок из школы, внизу экрана, вы на него нажмите, потому что вот я вижу там Саша, по-моему, да? Вот Саша не подходит. А Андрей Викторович Кадыкчанский у себя на компьютере все это видит. Он мне подает знак, что Саша не подходит. В следующий раз мы для Саши вести передачу не будем. Пожалуйста, вы сейчас подойдите прямо на жизнь. Вот вижу, уже подошли. Спасибо. Спасибо большое. Андрей Викторович, спасибо огромное. Дай Бог здоровья и всяческих благ, и всех благ. Вот. И будем встречаться, будем продолжать эту тему. Архиважная тема. Спасибо.
Благодарю.
Владимир Викторович.
Благодарю, благодарю. Я
никаких
очень рад.
Никаких вопросов, только слова благодарности, и надо все, конечно, переварить, услышать. Это такой поток и объем информации, что нужно время. Спасибо, Андрей.
Если можно... Ждем отчета по командировке. В командировку уже съездили, то есть там, я понимаю, материалы выше крыши, завали сейчас. Будете сейчас перерабатывать, все готовить, вот там все интересно, что вы прям там нащупаете, сразу делитесь с нами, мы будем рады.
Да-да-да. Ну и для тех, кто действительно интересуется, хочет побольше узнать, я хотел бы сказать, что можно присоединяться к сообществу в Фейсбуке и ВКонтакте, которое называется «Эфиры кадыкчанства». Вот. Там у меня всегда есть объявление по поводу предстоящих лекций, где можно поприсутствовать и послушать. Вот у меня сейчас идет как раз цикл лекций вот на эту тему, именно о древних мировоззрениях и религиях Руси.
Мы под твоими видео даем ссылку на твой YouTube-канал всегда.
Отлично, великолепно.
А надо еще и на Facebook, и на ВКонтакте, я так понимаю. Ну, если
Андрей Викторович пришлет... Можно просто сказать, что вот есть сообщество именно там и там. Просто одно название достаточно.
Эфир Андрей, так и пришли сейчас две ссылки в Фейсбуке, ВКонтакте, мы будем их тоже так же...
Тоже разместим прямо под видео, чтобы его все видели.
Угу. Хорошо.
Все, благодарим.
Все, договорились. Счастливо, Андрей. Счастливо.
Взаимно. Спасибо. Добро.